Категорически с Гоблином на спутник.
Вы действительно смотрите программу «Категорически с Гоблином», в которой мы обсуждаем самые интересные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Если вы меня сейчас не видите в таком зумовском прямоугольнике, как обычно, это может означать только одно, что Дмитрий Юрьевич пожаловал к нам на московский огонек. Рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Влад.
Сегодня мы находимся за столом, да. Необычно. Представим, что я, надеюсь, талантливый ученик, и буду задавать вам вопросы как опытному сенсею и учителю. Поэтому я сижу за партой, а вы за столом учительским, несмотря на то, что это одна конструкция.
Так.
И хочу вас сразу спросить о новости, которая гуляла довольно обширно по интернету, из каких-то осведомленных источников в Брюсселе. Говорили о том, что против вас будут применены персональные санкции Евросоюза. В вашем телеграм-канале, на который я всем советую подписываться, вы выпустили видео, в котором назвали себя личным врагом фюрера. Во-первых, как вы относитесь к этим слухам? И кто это такой? Кто этот фюрер? Это какой-то определенный человек или это коллективное что-то?
Нечто? Коллективный фюрер.
Коллективный фюрер.
Ну, честно говоря, изрядно удивлен. Потому как-то непонятно. Я не государственный служащий, я не олигарх, я не журналист даже. То есть ни в каких изданиях не работаю, и чего это они до меня докопались, как это принято говорить, не совсем понятно. Но, очевидно, признание неких заслуг в информационном поле. Что вот этот, ну, не просто ж так они меня сначала лишили Фейсбука, выгнали оттуда, потом Инстаграма, потом канал в Ютубе с 3 миллионами подписчиков. Там-то тоже 80 тысяч, 170 тысяч. Тут 3 миллиона, так сказать, без объявления войны. Вот нет, не будешь ты ничего говорить. И это, на мой взгляд, изрядный показатель свободы слова, как действительно обстоят дела. То есть я там, между прочим, не призываю ни к каким вооруженным погромам там каких-нибудь марокканцев, бей французов, сколько лет они из вас кровь пили, хотя вроде абсолютно нормально, это то, чем они занимаются у нас. Нет, я такого не говорю, а вот поди ж ты, гляди.
А из всех ресурсов, которые вы упомянули, какой было обиднее всего, скажем так, терять?
YouTube, конечно, то есть я 10 лет положил напряженного труда, вдохновения и всего остального, денег потрачено немало. 10 лет на Ютубе взять и все это выключить, досадно, конечно. Но, повторюсь, говорил в прошлые разы, повторюсь еще раз, я за 2 года до этого уже все прекрасно знал, чем это все закончится, убежал на отечественные ресурсы, Рутуб, ВКонтакт, Яндекс, все туда утащил, и когда выключили Ютуб, я как-то так малодушно думал, сейчас все рухнет, как домик Наф-Нафа из веток. А оказалось, нет, оказалось, количество просмотров упало на 30%, что, в общем-то, в масштабах мировой революции вообще ни о чем, просто ни о чем. Несерьезно, то есть был 1 миллион просмотров ежесуточно, а стало 700 тысяч. Ну, поздравляю, пацаны, вы победили. То есть как оно действовало, так и действует. Я это воспринял ровно как одно. Надо срочно начинать делать ролики на английском языке, чтобы для той аудитории еще было понятнее.
Ну, компания у вас там, я хочу сказать, собралась очень достойно.
Неплохие люди.
Неплохие люди, да. Перейдем к цветущему саду Борреля. Я не устану называть именно так. В Европарламенте довольно крупный коррупционный скандал. Задержана замглавы Ева Кайли. Обвиняют ее в коррупционной схеме при подготовке к чемпионату мира по футболу в Катаре. Несмотря на это, ну, других подробностей сразу скажу, пока нет. Ждем. Что это такое? Это в очередной раз попытаться как-то надавить на Катар, показать, что они незаслуженно получили футбольное первенство, право проведения его, если быть точным. И как это связано с тем, что Германия и Франция пытаются довольно активно с Катаром подружиться? Президент Франции, например, буквально вчера присутствовал на полуфинальном матче между Францией и Марокко. Ну, какая-то несостыковка.
Ну, во-первых, им очень нужен газ. Если российского газа больше нет, то Катар, он вообще, по-моему, главный в мире по количеству газа. И все заварухи в Сирии-то были только из-за того, что они хотели трубу через Сирию протянуть и таким образом подорвать наше, так сказать, газовое господство. Что у них, естественно, не получилось. Нашими стараниями, стараниями Асада не получается. Ну, а газ нужен. Вот они забегали, как тараканы ночью, когда свет на кухне включат. А что делать? Куда бежать? За что хвататься? При этом, естественно, ну, это же ненависть в первую очередь. То есть, у вас что-то есть, а мы взять не можем. А из Катара-то как-то этих встречных предложений, парни, давайте скорее к нам, что-то не поступает. Нет, наоборот, говорят, вот есть только вот столько, поросеночек маленький, и на вас, на всех не хватит. Поэтому давайте начнем копать. Для того, чтобы добиваться каких-то результатов, как лучше всего? Конечно же, шантажом. Давай. О, оказывается, взятки берут. Взятки берут в Евросоюзе. То, что это же всегда две стороны. В общем-то, кто-то дает, а кто-то берет. Ну и тут это в целом-то замечательный момент. Я обожаю наших соотечественников, которые рассказывают, а у них взятки не берут. Хочется все время спросить, где? И если спрашиваешь, то наши интеллектуалы начинают отвечать. Ну, там же вот мент остановит тебя на трассе, он с тебя взятки не берет, там все по-честному. И там в жилконторе ничего от тебя не требует, санэпидстанция ничего с тебя там не лупит. Вот нет там коррупции. Гражданам невдомек, что вот ее нет просто на низовом уровне, там за этим строго следят, где власть соприкасается с так называемым народом, там да, там нет. Милиционер не будет с тебя взятку брать на трассе, это исключено вообще. Ему это не надо, он работу потеряет. Там, кстати, отдельный аспект, что они там друг за другом смотрят и еженедельно рапорта пишут, как, что там Сидоров делал, что Петров, я вот заметил, увидел. Это тоже прекрасная атмосфера внутри коллектива и прочее, прочее. А наверху, где бизнес, там со взятками и с коррупцией полнейший порядок. Поскольку наши граждане иностранных языков не знают, вражеские СМИ не читают, там это регулярно освещается, кого за что поймали, кто где сколько взял. Ну, как-то тут, конечно, удивительно, 600 тысяч евро... Какая-то сумма-то несерьезная. У нас многие зарабатывают больше, не говоря уже про взятки, как-то несерьезно вообще. Но, тем не менее, вот истерика. Вот, посмотрите. А хочется задать вопрос, а когда это решалось? То есть, взятку-то дали давно. Для того, чтобы организовать чемпионат мира, надо стадионов построить достаточное количество. Развязки, дороги, транспорт, гостиницы, там черти что, и сбоку хвостик. А как это, вот когда это все было, когда деньги-то дали, а что они лежат там пачками, непонятно, как это у вас вообще все происходит. В общем, похоже на какие-то бестолковые конвульсии, абсолютно бестолковые в первую очередь. Не вскрыта там какая-то сеть подлых заговорщиков, которые в рамках чемпионата там этому. А что, вот этот персонаж... Вот лично она там все решила, да? Не верю, так не бывает. Там все это групповое, там это целая сеть. Ну, жалкие, бессильные потуги, так скажем.
Жаль девушку довольно симпатичную, да, простите да, да. за сексизм, да. сразу оговорюсь.
А Катару на это абсолютно плевать, он чемпионат уже заканчивается, между прочим. Ну, давайте поговорите, что там, где там. При этом, вы же понимаете, что это еще все доказать надо, доказать. То, что вы нашли деньги, хорошо, а вы видели, как их передавали? А кто передавал? А взятки-то, ну, у нас, наверное, многие там в телевизоре смотрели. Вот деньги там краской Вечные. Покрыты специальным веществом. О, посветили сюда, ты же их трогал. А она трогала, нет, пошлет вас всех подальше, и на этом все закончится. Посмотрим.
Посмотрим. Там еще говорят, что замешаны высокопоставленные французские якобы чиновники в этом всем деле. А Франция вообще такая интересная страна, и интересно у нее взаимоотношения, скажем так, с арабским миром. Мы помним, как Ливия оплачивала предвыборную, значит, всю предвыборную гонку, которую вел Саркози еще, и сейчас как-то какие-то связи с Катаром. И, ну, можно ли предположить, Дмитрий Юрьевич, что полетят еще какие-то европейские головы? И полетят ли они вообще?
Ну, если им понадобится, это же не потому, что там кто-то борется за какую-то справедливость. Нет, ну, с моей точки зрения, это они внутри себя, элита тамошняя, решает какие-то вопросы. Вот этих отогнать от корыта, а вот этих вот подпустить. Так, да, если им надо, в рамках, так сказать, внутренней борьбы, ну, да, что-нибудь полетит. А так, я не воспринимаю это как некое там проявление вот лютой законности, да что же это за беспредел. Давайте покончим с этим раз и навсегда. Нет, ничего подобного. Надо вот кого-то там задвинуть. Кто-то над этой гражданкой выше стоит. Это в недрах твоего коллектива такое происходит. Да? Ну-ка, подвинься. Вот так, да. А в целом нет. У них богатейший опыт, в общем-то, у французов. Они же самые главные в Европе по Ближнему Востоку. сколько лет они там Алжир, Марокко, Тунис изводили своей колониальной политикой, сколько там народу убили, сколько там восстаний подавили, богатейший опыт. Арабы их ненавидят так, что кушать многие не могут. Французам не позавидуешь.
Продолжим прогулку по прекрасному саду. Следующий у нас на очереди, следующая оранжерея польская. Ярослав Качинский огорошил просто буквально своих соотечественников заявлением, якобы польские женщины, вот я процитирую, любят закладывать за воротник. Из-за этого, да, вот так и сказал, из-за этого в стране проблемы с рождаемостью. Буквально сразу же депутата заставили извиниться, Сейм ему объявил польский строгий, строжайший выговор. Ну, во-первых, как с головой вообще у этого человека, на ваш взгляд? И, может, проблема лежит все-таки в социальной какой-то экономической плоскости, там, не знаю, в пропаганде ЛГБТ, в той же, что проблемы с рождаемостью, или еще в чем-то. Может быть, в эмиграции, в ту же Францию, там очень много поляков выехало, в Германию.
Их везде полно. Точно так же, как жителей наших бывших прибалтийских республик, везде полно по всей Европе. Даже в Исландии, например, польская иммигрантская община самая большая. Исландия – нищая страна. Что вы там делаете? Ну, значит, в Польше еще хуже, раз вы сюда убежали. Вот. Зачем он это сказал? Ну, тут мне понять затруднительно. Вроде это политики, то есть люди с гигантским опытом за спиной, что можно говорить, что нельзя, что это ты такое ляпнул. Одно дело, если бы ты цифры какие-то приводил там, о потреблении алкоголя, и тебя бы волновала проблема женского алкоголизма, это понятно. Но то, что они меньше рожают, ну, давай действительно посмотрим, а какие причины. Причины еще со времен Древнего Рима известны, что это в деревне надо нарожать гигантское количество детей, чтобы они тебя обеспечивали в старости, например, и чтобы у тебя хозяйство крепкое было, потому что только твои сыновья и дочери могут это все... Вот там надо много детей. Как только ты переезжаешь в город... Повторюсь, со времен античности все это известно. Рождаемость катастрофически падает. Не нужны дети в городе вообще. В нынешних условиях, когда, ну, будем откровенны, нынешняя европейская семья – это вообще один человек. Вообще ничего не надо. Дети – это обуза. Зачем они? Я ж это, для чего я рожден? Чтобы получать удовольствие. Развлекаться и получать удовольствие. Работа это все там. Вот отбыть повинность, зато денег дадут. А дальше я буду развлекаться и прекрасно себя чувствовать. При этом в Польше есть специфический аспект. Они все католики. Это очень важно. Они там, ну, натурально верующие. Без всяких скидок, там, иронии. Воскресенье в обязательном порядке в костел все идут. Нельзя не ходить в костел. Это там атеизм не прокатит. А что христианская религия говорит? Ну, как и все остальные, плодитесь и размножайтесь. А что ж они не плодятся и не размножаются? Может, гражданин Качинский, ты там что-то в политике не так делал? Может, нет материнских капиталов? Откуда желание-то отсутствует? Может, уровень жизни упал, и дети не просто обуза, а материально их невыгодно содержать и невозможно. Ну, либо ты там в бедности прозябать будешь, и не сможешь, опять-таки, радоваться жизни и получать удовольствие. Так а что у тебя из страны миллионы бегут? Они давно бегут. Я как сейчас помню, когда чернокожих в Америке освобождали от рабства, и они там рассеивались по Северной Америке, расселялись из штата Миссисипи. Вот Чикаго. Вот Чикаго, внутри живут белые, снаружи живут, кольцом живут ирландцы, которые позже приехали. А за ними кольцом живут поляки, которые после ирландцев приехали. А за ними кольцом заселились чернокожие. Ну, сейчас поляки, наверное, в несколько слоев за чернокожими живут и всякое такое. Что же у тебя в стране такое, что граждане не хотят в ней жить, не хотят в ней рожать детей? То есть ты ж публично расписываешься в, так сказать, эффективности, в кавычках, своего руководства. А валишь все на несчастных польских теток, которые, оказывается, бухают и поэтому не рожают детей. Шизоид.
Вернемся чуть позже к Польше. Вы упомянули католицизм абсолютно справедливо. Сегодня пролетела все СМИ новость, заявление нашего МИДа, МИД Российской Федерации, что Ватикан по дипломатическим линиям извинился за слова понтифика о чеченцах и бурятах, которые проявляют, соответственно, там, по мнению Франциска, какую-то излишнюю жестокость. МИД заявил, что инцидент исчерпан и можно возвратиться к обычному сотрудничеству со Святым Престолом. Почему это не было сделано публично? Почему это было сделано по каким-то дипломатическим, простите, каналам? То есть, ну, не вышел понтифик, как он сейчас вот сказал, что нужно на Рождество там, и на Новый год подарки не дарить, а отправить деньги Украине. Почему он также публично сказал, после этой фразы, еще я хочу извиниться перед бурятами и чеченцами. Почему?
А зачем? Ну, то есть, это как взять, напечатать какую-нибудь гадость в газете, например, на первой странице, а потом на последней в уголке вот такое вот опровержение. Оно же напечатано. То, что вы не увидели, ну, это ваши проблемы. Наша задача прокукарекать, а дальше хоть не расцветай. Вот так и этот. Он ляпнул-то он публично, ну, а потом какие-то там эти извинения. Извинений никто не услышит. Все запомнят про особую жестокость бурятов и чеченцев. Ну, от этого персонажа, как там Иисус Христос говорил, лицемеры. Это как раз про него и его друзей и коллег по опасному христианскому бизнесу. Гражданин, который выходит, здесь у него крест висит католический, а сбоку у него висит крест, покрашенный в радугу. Я неверующий, но помню, в книжке читал, что Господь Содом и Гоморру сжег, просто сжег. Там, конечно, есть разные трактовки за нехорошие грехи или за нарушение правил гостеприимства. Но это вопрос вторичный. Сжег. А ты, значит, носишь, да, вот этот признак содомского греха. Странно, что он до сих пор папа римский. Его давно пора назвать родитель номер два римский. Вот так он должен называться, я считаю.
Да, сжег. И там, если не изменяет память, Лот только спас вместе со своими дочерьми. И там со своей семьей одна из них обернулась, по-моему, и застыла.
И превратилась в соляной столб.
Да, в соляной столб, совершенно верно. А Польша, вернемся к ней, признала Россию страной-спонсором терроризма, встала в один ряд со странами Балтии в этом вопросе. Не возникает ли у вас чувство, что вокруг России создается такой пояс из прямо отбитых уже русофобов? Раньше когда-то этот пояс называли лимитрофными государствами. Как это решение повлияет на Россию и россиян? И вот смотришь на них, они ведь пытаются всячески наращивать экспорт из нашей страны, из Российской Федерации. Где граница совести?
У них?
Да.
Нет. Отсутствует. Как это? Дна нет. Вот там и границ совести никаких нет и быть не может. То есть это... Как они это называют? Это санитарный кордон вокруг России, вот чтобы от вас там ничего никуда не проникало. Выполняют, так сказать, заказ хозяев. Хозяин сказал говорить вот так, и будут говорить вот так. И это, кстати, то, что нас там признают государством спонсором терроризма, это абсолютно не смешно, потому что и это не какие-то там сотрясения воздуха, это готовят почву для дальнейших действий. Вот идут боевые действия на Украине, а ну как они закончатся в нашу пользу, и что тогда делать? Ну, как НАТО-то, оно вот сейчас оно воюет руками отмороженных украинцев, на которых Папа Римский предлагает сдавать деньги. Вы пока там приберегите, дайте денег украинцам, чтобы они русских убивали. Это христианин. Что там вообще в башке? Ну, после радужных крестов все понятно, в общем-то. Ну, оторопь вызывает. Молодец, христианин. Ну, и ничего хорошего для нас из этого не получится. В моем понимании, там надо крайне активно действовать. Сами вы террористы. Сами вы поддерживаете террористов. Вон, как там американцы выступили по поводу применения их оружия. Применяется как надо. Вот все хорошо с применением американского оружия. Он там народ бегает по Донецку с осколками от этих 155-миллиметровых гаубичных снарядов. Вот, посмотрите, людей убивают. Все нормально. Этого мы ничего не видим. Ну, а вот эти шавки, шакалы, условно говоря, они все время вызывают, вот, ну, как мы же все, у нас у всех какие-то стереотипы есть. Вот мультик про Маугли, тигр. Шерхан, здоровенный, опаснейший хищник, и бегающий вокруг него шакал Табаки. Вот это, собственно, нравится людям исполнять такую роль? Да, откровенно нравится. Они ее изо всех сил отыгрывают. Но это очень нехорошо, когда нас признают спонсорами терроризма и готовят очередные пакости. Очень нехорошо.
Продолжение этой темы, та же Польша, те же страны Балтии и примкнувшая к ним Словакия отвергли предложение Франции о гарантиях безопасности для России. Сказали нет, ни в коем случае. Почему Россия в таком случае должна заботиться о безопасности этих стран, и должна ли вообще? И почему они не хотят урегулирования, ну, прямо скажем, взрывоопасной ситуации в мире? Ведь они сидят на пороховой бочке, они находятся рядом с нашей страной, в отличие от Соединенных Штатов, но при этом размахивают на этой пороховой бочке факелом и абсолютно, ну, кажется, не волнуются на этот счет никаким образом.
Ну, они не суверенные, не самостоятельные, с моей точки зрения. Как Германия, как, например, там вся банковская система, она, условно скажем, американская. И если американцы не разрешат, никто там из немецких банкиров и чихнуть не сможет. Так если вся ваша финансовая система принадлежит нам, то вы-то кто? Исполняйте команды четко и быстро. То есть, если руководствоваться здравым смыслом, тут бы на месте всех этих Польш, Словакии и прочее надо сидеть и крепко думать, кто следующий-то после Украины, кто следующий, друзья. А нет, поляки, они куда лезут? Там же тоже отличные сведения поступают, что там начали жаловаться жители, проживающие возле воинской части, что вы задрали уже там кладбище, каждый день салюты на похоронах, вы уже утомили, ну невозможно, стреляют и стреляют. Оказывается, не успевают поляки друг друга хоронить, тех, кого убили на Украине. Вы что туда лезете? Зачем? Вы же, вам непонятно, что вы страна НАТО? Понятно. А зачем вы лезете? То есть, если нанесут ядерный удар, если, боже упаси, до такого дойдет, вы же первые под раздачу попадете. А ну и что? Ну, что значит ну и что? То есть, вас, ваш собственный народ никаким боком не интересует, вы только команды из-за океана выполняете. Да, четко, без рассуждений, все, что скажут, то и сделаем. Ну, следует задуматься о своей судьбе, на мой взгляд.
Боррель заявил, что идея трибунала по Украине не нашла поддержки среди глав МИД стран Евросоюза.
Удивительно.
Как же так, как же так? Но это очень сильно не понравилось Латвии, и она хочет создать свой собственный трибунал. Об этом заявил ни много ни мало президент этой страны Эгилс Левиц. Он сказал, что это могло бы быть в Риге, например, назвать этот трибунал рижским. На что рассчитывает Латвия? И ну, не получается ли так, что в каждой стране они захотят проводить по трибуналу? А самое главное, судить-то кого они хотят?
Для меня загадка. Я бы сразу, так сказать, это страшный луч внимания испепеляющего перенес бы на наше прошлое, когда нацисты напали на Советский Союз, и в рамках операции «Зимнее волшебство» латышский, кто у них там, батальон СС или как это называлось?
Гренадерская дивизия ВАФН-СС, 22-я.
Так точно, да. Когда они там 900 деревень, по-моему, белорусских уничтожили вдоль границы, вот этим бы поинтересоваться, кто ваши предки-то замечательные, кем вы там нынче гордитесь. Это, между прочим, был геноцид. Кто геноцидом занимался? Вы, твари. Может, это ваша национальная особенность такая? Ну, как вы там про бурятов и чеченцев рассказываете? Вот я что-то не слышал ни про бурятов, ни про чеченцев, ничего подобного. А про вас слышал. И вот сейчас мы там, на моем участке вели активнейшую борьбу о признании, например, блокады Ленинграда геноцидом со стороны нацистской Германии. И вообще вторжение на территорию Советского Союза привело к геноциду населения. 27 миллионов – это не шутки. Но если вы, твари, в этом участвовали, и вы за это должны отвечать, платить репарации, и вообще военные преступления не имеют никакого срока давности. Вот вас со всех сторон надо, там, я не знаю, на вертеле зажаривать, а не рассуждать с ними о чем-то. Я вижу, ладно, там, ну, большевики. У нас была единая страна, и как-то неловко было говорить, что это жители Украины сожгли Хатынь. Или что это вот латыши, вот операция «Зимнее волшебство». А больше нет. У нас нет больше дружной семьи народов. И выродками совершенно спокойно и обоснованно надо называть выродками. Это геноцид. И за это вы будете наказаны. А при этом происходит что-то странное. То с ними там торговля какая-то увеличивается, с этими прибалтийскими странами. Это зачем? Это постоянно вызывает вопросы. Вы считаете, что государство российское – это какой-то бизнес-проект? То есть, вот с Запада нас изо всех сил душат, откровенно душат санкциями, чтобы обрушить экономику. А не-не-не-не-не, а мы давайте будем торговать. Зачем? То есть экономика этих лимитрофов, там такие могучие прям эти прибалтийские тигры, я не знаю, там два крана закрой, и все это обрушится, сразу обрушится. Все их порты, железные дороги и все остальное, все сразу рухнет. И чего мы ждем, хотелось бы узнать. То есть нас хотят физически уничтожить, а мы какие-то там договоры исполняем. Или это ради интересов каких-то бизнесменов внутри страны. Гоните этих бизнесменов. Они не должны оказывать никакого влияния на нашу власть и на решения на государственном уровне. Не должны. Это категорически неправильно. Ну, рассказы о том, что там живут русские, и они от этого пострадают. Ну, а что вот делать?
Про это я хотел сказать.
У нас по всей стране живут русские, от американских санкций страдают. Да, мы не одиноки в этом процессе. Да, пострадают, конечно. Ну, так может, тогда снесут к известной матери эти правительства и как-то по-другому заживут.
Справедливо. По поводу всех операций, которые они проводили во время Второй мировой войны. Тут Госдеп буквально в конце прошлой недели, у них есть спецпредставитель по вопросам Холокоста при Государственном департаменте США, отправил письмо Литве официальное, в котором сказал, что некоторые из тех людей, которых они называют героями, на самом деле все-таки не герои. И да, и их преступления, которые они совершали, воюя на стороне нацистской Германии, не должны быть забыты и как бы перекрывать тот факт, что они воевали с советами где-то по лесам. В частности, там была упомянута фамилия довольно известного так называемого лесного брата на рейке. Я, честно говоря, когда это увидел, даже не знал, как на это реагировать. Мне без вас тут не разобраться. Как Литва на этот нож в спину должна сейчас отвечать?
Да им наплевать. Ну, озвучили. Результаты-то какие? Какие результаты? Вся эта сволочь, она была пригрета в Канаде и в Соединенных Штатах. Ну, там по Южной Америке рассосались понемножку. Все бандеровцы прекрасно себя чувствовали в Канаде. Вот в 91-м году их всех привезли обратно. И даже не столько самих, сколько вот эту всю нацистскую мерзость вернули на Украине. Вот результат. Точно так же во всех прибалтийских республиках. Ты же с большевиками воевал, да? Да, ну, это ж положительно. Сталин – кровавый палач, коммунистическая власть. Отвратительно. Всех коммунистов лучше всего убить. Любой, кто вот начинает там с пересмотров коммунистических дел, всегда заканчивает тем, что становится союзником Адольфа Гитлера. Он же правильно все делал-то, большевиков убивал. И тут совсем страшный момент всплывает, что, ну вот, 90-е прошли, и мы, и не только мы, всех коммунистов разогнали. Нет больше коммунистических партий, вот в том понимании, как было раньше. А нацисты, между прочим, остались. А кто им укорот даст? А никто. А им не надо давать укорот, потому что для этого коммунистов и уничтожали, и коммунистическое движение, чтобы никто не препятствовал возрождению фашизма. Ну, хорошо, сказали там на каком-то уровне, что о, нехорошо, нехорошо у вас там все-таки было, да. Это ж не идет речь о том, что Литва несет коллективную ответственность за своих нацистов. Это у вас пара негодяев была. Вот про это не забывайте. Пара негодяев была. Я помню, первый раз с этим столкнулся, читал книжку Ефраима Сивеллы, называется «Моня Цацкис, знаменосец», где впервые столкнулся с тем, что там, ну, это, конечно, художественное произведение, но вещи достаточно правдивые, что до того, как пришли немецкие нацисты, в Вильнюсе литовцы уже убили всех евреев. Потом уже, когда там крепко интересовался предметом, потому что масса фотографий, как они, согнав евреев на центральную площадь, ломами их забивали, а рядом там гармонист, пляски, красота какая, народ стоит, все одобряют. Прекрасные люди у вас там были, в общем-то. И что, никто за это не ответил, а если ответил как-то не сильно, примерно как бандеровцы, которых Хрущев взял и всех амнистировал. Молодец, хорошо получилось. Поэтому мне, с моей точки зрения, это ни на что вообще не влияет. То есть американцы изображают из себя какую-то там справедливость. Тут вот на одной чаше весов вот это, на другой вот это. Никому до этого никакого дела нет. Что они делали, то и дальше делать будут. Потому что возрождение нацизма – это дело рук американцев. А то, что там вы там какие-то морды корчите, там, изображая из себя порядочных, ну, нет. Никакой веры.
Да, изучив это письмо, могу сказать, что там действительно только несколько фамилий было упомянуто, а в целом ситуацию никак не оценивали.
В целом-то все правильно было, да, да. Коммунистов, особенно русских, надо убивать. Это же борцы за свободу.
А когда литовская, их же писательница Рута Ванагайте выпустила книгу о том, значит, как это все происходило, про золотые зубы, которые выковыривали, значит, у мертвых людей, она подверглась такой травле, что вынуждена была уехать из Литвы жить, потому что ей поступало такое количество угроз, ее книги изымали из продажи. То есть это
на русский не перевели?
Свободный. А, насколько я знаю, на данный момент на русский еще не переведена эта книга. Но
надо думаю, кому-нибудь денег дать. Сделать пиратский перевод. Если государству это не интересно, то сделать нормальный пиратский перевод и опубликовать везде, где только можно, на русском. Почитайте.
Обязательно. Боррель, что-то много я сегодня его цитирую, но не могу этого не сделать, заявил, что европейские арсеналы критически опустошены, и очень скоро Европа просто, ну, так может возникнуть, что не сможет сама себя защитить. Разговоры об уменьшении помощи Киеву шли уже давно, теперь это звучит из уст спецпредставителя по иностранным делам Евросоюза, верховного, точнее, представителя. Хочется спросить, это они пытаются Россию таким образом как-то дезинформировать такими заявлениями, или это какой-то сигнал Киеву, или, может быть, действительно все так плохо у них?
Действительно плохо, да. То есть, во-первых, эту самую Европу после окончания Второй мировой войны их американцы крышевали, а значит, защищали. То есть, военные базы американские, они именно для того, чтобы воевать с нами. А тем самым снимается нагрузка на экономику западноевропейских стран. У них действительно ничего нет. То есть, там это не то, что снарядный голод. Им там, ну, по их же собственным словам, то есть, для танков снарядов хватит примерно на сутки боев. Больше нет. 6 снарядов на один танк. Больше нет ничего. И, ну, так это можно себе представить, что если в Германии стоят американские военные базы, которые оборону берут на себя, а вы в свой военный бюджет можете там вообще сократить, уменьшить, не надо вам на это тратиться. В результате вы это можете тратить на мирную жизнь, там, улучшение социалки какой-нибудь. Великолепно все работает. Ну, а теперь чик. И давай выключим. Ну, вот начались реальные боевые действия. Я там это статистических аспектов не знаю, но в телеге регулярно читаю, что там интенсивность расхода боеприпасов под каким-нибудь Бахмутом выше, чем в Сталинграде. Это, конечно, вызывает у меня серьезные подозрения, но бои там очень и очень серьезные. А чем биться-то? Расскажите. С нашей стороны, большевики проклятые, запасли столько оружия, зная, с какими тварями имели дело во время Второй мировой и что будет после. Такие запасы оружия чудовищные созданы. Ну, зачем? Да потому что знали, с кем имеют дело. А у них нет, а у них за них американцы. А американцы теперь требуют, давай все свое отдавай туда. Сейчас потихоньку, сначала советское вооружение. Потом давай какие-нибудь гепарды, которые там это, как их, зенитные установки. А потом давай леопарды, танки уже нормальные, а к танкам нужны боеприпасы, давай. А там нет ничего. А вынуждают к этому европейские страны. То есть тут, как мне кажется, получается оно обоюдное. Это как это, как оно, between rock and a hard place, как там, между молотом и наковальней, да. С одной стороны, Америка хочет им смерти, просто смерти. Вот их обезжиривают, чтобы у вас вообще ничего не осталось. А с другой стороны, Россия, которая все это перемалывает, как мне это видится. Опять-таки, да, давайте, как там, присылайте к нам своих сынов. Ну, присылают. Вот их там перемалывают. Медленно, конечно, местами, я бы сказал, не сильно эффективно. Нам так видно, что там на самом деле происходит. Я не знаю, как и все остальные. Но перемалывают, и это совершенно очевидно. И чего? Что вы дальше-то делать будете? А это ж не так просто, как может показаться. При всех сказках про замечательный капитализм, который в мгновение ока решает все вопросы, а сколько у вас этих, например, заводов, которые изготавливают снаряды, гильзы и пороха? А какие мощности они выдают? Они, самый страшный вопрос, может, они на газу работают, да? Вот электростанция, которая на газу электричество вырабатывает, вот внутри там плавильные печи, еще чего-то там, и как вы собираетесь это выпускать, на какие шиши где брать деньги на все это, как разворачивать производство, волочь людей, ставить новое оборудование для того, чтобы снарядов было столько, сколько русским оставили большевики. Иначе интенсивность боев как-то не того. А нет таких возможностей. Поэтому правильно говорит. Я считаю, что это, в общем-то, крик отчаяния у гражданина Борреля, потому что непонятно, а что дальше-то будет. Ну, отчасти американцы, конечно, снабжают, а самолетами не навозишься, нет.
Но есть и хорошие новости для Украины, на самом деле. Вместо оружия Евросоюз будет поставлять Киеву светодиодные лампочки. Речь идет речь идет аж о 30 миллионах штук. Ну, хватит, в принципе, почти на каждого украинца по штуке. А дойдут ли лампочки до Украины или окажутся где-то в Африке, как это иногда происходит с другими подарками западных друзей? Ну, например, с оружием. И куда они это собираются вкручивать? Насколько всем известно, там проблема-то не в лампочках, а в трансформаторах.
Ну, для дома, для семьи, наверное, полезно без всяких этих, если там здраво подходить с точки зрения трезвого рассудка. Диодная лампочка гораздо лучше, чем лампочка накаливания. Жрет меньше, а светит адским светом. Но я бы, например, в первую очередь, вот в настоящий момент, украинцам в первую очередь нужны одноместные, двухместные палатки, которые можно в городе Киеве разбить внутри квартиры и спальные мешки, забраться внутрь палатки, закутаться в спальный мешок и там в относительном тепле спать, когда нет отопления в домах. Вот это вот надо. На что ты там собрался светить этой диодной лампочкой, для меня загадка. В туалет там ходить нельзя. В общем-то, все, закончились. Во двор иди. Там тоже тебе лампочка не понадобится, я уверяю. Нужны электрогенераторы, которые они теперь ставят на балконы. В квартиру нельзя, на лестницу нельзя, украдут. На балкон там тоже воруют, естественно. Там уже целые бригады альпинистов ползают по домам и воруют это все днем и ночью. И что, лампочка-то, на кой черт она нужна, поделитесь, вот зачем она? Я вот по жизни, если что, можно светить телефоном на то, что тебе необходимо. А лампочки что решают? Я так подозреваю, что они просто деньги так разворовывают. Вот эти страны, в которых нет коррупции, там свои схемы, как это все украсть, кому заплатить, чего, куда. А дошло, не дошло, использовали, не использовали, это вообще вопрос десятый. Главное, бабки освоены, остальное... плевать. Точно так же, как и вся эта Украина.
На Украине тем временем планируется новая волна мобилизации. И речь идет, когда мы видим цифры погибших, которые ошеломляют, например, одну из таких цифр нам всем поведала Урсула Брюссельская и вся Еврокомиссия, она сказала о 100 тысяч.
Да.
То есть, получается, можем ли мы говорить, что эти цифры точные, и поэтому Киев пытается их засекретить, и поэтому нужна новая волна? И разве остался еще кто-то, кого не мобилизовали? Есть ли еще у них фонд, кого мобилизовывать? Кто пойдет сейчас под ружье?
В цифры невозможно проверить. Это самое главное, что проверить не можем. Потому что вот там сообщают, что некие хакеры там что-то ломанули, и вот там документы украинского Министерства обороны, которые там внутри себя сообщают, что там вот 35 с лишним тысяч – это тех, кого бросили на поле боя. То есть вот они погибли, а их не вывезли. Ну, учтены ли они? Ну, естественно, учтены, да. Там вопрос, конечно, такой специфический. Почему их не вывозят с поля боя? Ну, вы как в армии не служили. Потому что на них можно получать зарплаты и довольствие материальное. Там еда, которую можно... Деньги, зарплаты получим. Еда, ее можно продать. Шмотки, их тоже можно продать. И эти доблестные украинские командиры этим и занимаются. Ну, пусть валяется там, какая разница. Убили 100 человек, зато со 100 человек сколько бабла-то получится. Хорошо. Но, тем не менее, через некоторое время придется доложить. Месяцок ты, так сказать, попридержишь, а потом придется доложить, что все-таки он пропал куда-то. И вот дальше-то что? Рассказывать общественности, что у нас только вот без вести пропавших условно 35 тысяч человек. Я не устану напоминать, за 10 лет афганской войны погибло на полях сражений 14,5 тысяч человек. 10 лет, а тут 9 месяцев и 35 только вот таких вот. Правду ли сказала Урсула? Я думаю, что она серьезно преуменьшила это дело. серьезно преуменьшила, потому что наверняка больше. А надо ли это озвучивать? Вы не представляете, какой это эффект на общество производит. Только что их это, кровиночки тут, проклятую русню, побеждали изо всех сил, а оказывается, там горы трупов до неба лежат, как там, вон, говорят, в Бахмуте, там, это ж микроскопический участок фронта, буквально там квадратик 10 на 10. А говорят, что в нем уже положили 10 тысяч человек. То есть, они к чему-то готовятся, а чтобы русские не расслаблялись, туда все время надо кого-то загонять. Для того, чтобы активные боевые действия велись, русским не давать раздохнуть, так сказать, чтобы вот они ни к чему не готовились. Мы вот будем готовиться, а они не успеют, потому что мы на них нападаем. Ну, нападай. Если уже на Западе пишут, что там мясорубка натуральная, горы трупов, то что уж тут говорить. А что с этим делать? Ну, давайте призывать еще. Они говорят, во-первых, закрыли границы обратно, чтобы никакие беженцы никуда не убежали. Ну, и продолжают всех ловить там на автозаправках. Деды Морозы ходят, повестки раздают, так сказать, в поздравительных целях. Мобилизационный резерв там не исчерпан. Кого брать? Да какая разница кого? Всех бери. Экономика все накрылась медным тазом. Там не надо никому работать, это ключевое. Не надо. Уже поломали электростанции, трансформаторы, уже производство встали. Ну, а что вы тут сидите? Иди в армию. Что ты сидишь? Давай, иди, воюй. Их еще надолго хватит. А поскольку правительство – это гнусные твари, которым свой собственный народ не жаль вообще, ну, они там всех на бойню отправят, не сомневайтесь.
Креативно. Я вот сейчас подумал про Дедов Морозов. Очень креативный подход, надо сказать. Зеленский, еще немного про Украину. Зеленский ликвидировал Киевский административный суд, который выносил иногда решения, которые шли вразрез с желаниями этого самого Зеленского. А что это вообще за логика? Нет суда, нет неприятных решений, там, неугодных.
Ну, а зачем они? Ну, зачем? Они же мешают. Вот этой радостной картине они просто мешают. Они там все ликвидируют. Ликвидировали все оппозиционные партии, ликвидировали все, хоть маломальски, оппозиционные СМИ, заткнули всех, кто чего-то там не так говорил, каких-то блогеров, шмогеров, там вообще ничего нет, выжженная земля. Это демократия пришла, так сказать, на землю. Уже вцепились там в эту, в православную церковь Московского патриархата. И этого быть не должно. Вообще ничего нельзя. Тут суд какой-то. Чего вы там буровите? Это к чему все сейчас было? Закрыть немедленно, да.
А Британия тем временем собирается научить 90 украинских судей правильно судить. В том числе дела о так называемых военных преступлениях. Правильно, во-первых, это как? И есть ли сомнения, что после такого обучения, после таких поездочек, все решения будут идти строго с линии Зеленского и его партии?
Ну, естественно. Других-то туда не берут. Во-первых, людей отбирают по, так сказать, четкие критерии личной преданности делу украинского нацизма. Ну, а далее там объяснят. Это, ну, для меня, честно говоря, загадка. То есть, это, во-первых, нужны люди, которые крепко знают английский язык. Я, например, ну, как у всякого переводчика, есть некие специализации. Я хорошо понимаю военных, полицейских, бандитов. Когда вот сугубо юридическая лексика, она вообще, мягко говоря, там, конечно, немного в любом этом профессиональном условно-жаргоне, там примерно 500 слов, но само применение, это надо достаточно долго в это вникать. Я такое, например, не понимаю, хотя на незнание английского языка пожаловаться не могу. А вы кого туда повезете, этих судей? Ну, странно, и что они там поймут? Или им переводить будут? Если переводить, то там процесс растянется просто в пятеро. И чему вы их там учить собираетесь? Загадка, просто загадка. А вы в курсе, что законы Украины и законы Британии – это несколько разные законы? И правоприменение несколько разное тоже, и по-разному совершенно к этому подходит. Я бы понял еще, что там это оперативные службы и следственные органы, как на месте этого самого преступления, что искать в первую очередь, как фиксировать и что нести в суд. Это мне понятно. Когда у нас следствие идет, ты непрерывно, следователь, ходишь к прокурору, а прокурор, как сторона обвинения, говорит, вот это никуда не годится, это суд отметет, вот это, иди переделывай. Да, и бежит переделывает, потому что если возбудили уголовное дело, для этого есть достаточные основания, то человек сядет, это так устроено, это неплохо. Кричат, что у нас там 99,1 оправдательных приговоров, а в Бельгии 99,6.
Как-то так. Обвинительных.
Да, да, да. Никто не говорит о том, какое количество людей с проблемами отфутболили в полицейском, отфутболили, не возбудив никаких дел. Почему? Потому что не видят перспектив. Вот я, человек приходит, жалуется, а я понимаю, что мы ничего, никого не найдем, никого не поймаем. И поэтому не надо ничего делать. Но уж если возбудили, гражданин должен сесть, потому что есть все основания для лишения свободы, для наказания его. Ну, так вот этим, в моем понимании, надо заниматься в первую очередь. Вот оно, военное преступление. А судья что? Во, посмотрел, доказательства собраны правильно, оформлены как надо, никаких вопросов, претензий нет, да, добро пожаловать. Признаем. Поэтому чему они их там учат? С моей точки зрения, только вербуют агентов влияния, которых потом отправляют в эту юридическую среду Украины.
А судебная система – это сильная вещь. Конечно, это одна из ветвей власти, конечно. А Алексей Арестович, есть такой советник главы Офиса Президента, завершая тему с Украиной, объяснил внешний вид Зеленского и то, почему он, значит, иногда допускает какие-то странные телодвижения. Сказал, что он устал, поэтому у него такое физическое состояние. При этом Арестович еще добавил, что это уже совершенно другой человек, не тот, что был в 95-м квартале, но при этом в личном общении президент очень часто шутит. У него есть время всегда на улыбку и какой-то, в общем, благосклонный экивок к своим подчиненным. От чего он устал, Дмитрий Юрьевич? От бесконечных интервью западным СМИ, которые его там на всевозможные уже обложки повесили? И насколько допустимо ему иметь такой вид?
Ну, наверное, действительно устал, я не сомневаюсь. То есть, как ни крути, он президент, и у него там обширный спектр обязанностей перед украинским государством и народом. Естественно, он много работает, но людям, так сказать, некоторым образом причастным, сразу видно ряд, так сказать, характернейших признаков употребления известных веществ. Ты ничем не оригинален. Ты человеческий организм, он одинаковый. И все эти там дергания носом, вот такие там почесывания и прочее, полная обалделость во взоре, ну, не надо увлекаться. Я не сомневаюсь, конечно, ему там зарубежные партнеры подгоняют первоклассный продукт, в этом сомнений нет, но ты ж нервную систему себе расшатываешь со страшной силой. Как когда-то нацисты дружно там жрали таблетки и кололись первитином, это эфедрин, условно так скажем, для повышения бодрости, чтобы ты там с одной таблетки 100 километров пробежал, не моргая. Было такое. В войну их активно кормили. Ну, точно так же пользуется и этот. Это работа организма на износ, и это видно по нему, просто видно. Там два аспекта есть, что вы, когда этого Зеленского обсуждаете, там не надо журналистов звать. Позовите врача-нарколога, или там, я не знаю, оперуполномоченного, который сразу вам скажет, что вот, что он принимает, это очень сильно видно. Точно так же, как для исследования мышления украинских политиков, надо звать специалиста по уголовной психологии. Они ведут себя как типичные уголовники. Там нет ничего вообще человеческого, это уголовники, сорвавшиеся с цепи, безнаказанные абсолютно, натуральные твари. Он вчера смотрел какой-то там ролик этого 95-го квартала, там две вот такие хари восьмиэтажным матом все обкладывая, там даже не скобрезности, там, ну скотство натуральное. Ну вот это вчерашние или сегодняшние коллеги этого самого Зеленского прекрасно выглядят. Вот это влияние на народ, вот это да. Ну а чего при таком начальнике обдолбленном еще ждать, я даже не знаю. Ему бы, если уж на то пошло, по уму, знаете, я когда-то в детстве любил тяжелую музыку, заметки читал в журнале «Ровесник», там вот пытали всякие разные группы, типа «Металлика» и прочее, как там у вас с этим делом? Никак. Даже алкоголь нельзя принимать, ты не выдержишь физически, такой напряженный график, ты не выдержишь просто. Поэтому спортзал, беговая дорожка, штанга, и только тогда можно нормально выступать. Ну, так и тут физические нагрузки суровые и крепкий сон, вот это пошло бы на помощь. А вот употребление всего, оно как-то наоборот.
Deutsche Welle на русском, это СМИ на агент, тут тот случай, когда не нужно объяснять, почему, это и так понятно, напомнила про одну очень интересную девушку, о которой все забыли. Напомнил ее помощник по фамилии Вечерка. Значит, вышел у них материал, в котором сказано, что украинцы не встречаются с Тихановской, чтобы не провоцировать Лукашенко. По словам, был четкий сигнал от Александра Григорьевича, если Киев встретится с Тихановской, он может пойти на обострение конфликта или даже ввести войска. Как вы считаете, насколько, какая степень фейков в этой новости, есть ли она вообще? И не пытается ли Тихановская вновь напомнить о себе и надуть свою значимость?
Ну, я бы только именно так я бы это и расценил.
Ну, все же встречаются, вся Европа, а
украинцы Александр Григорьевич, нет. Только попробуй, только попробуйте. Да нафиг она ему нужна? Ну, понятно, знать о существовании таковой, смотреть, что она там творит, конечно, надо, безусловно. Потому что эту, не знаю, как назвать, это очередная кукла, надетая на руку. Делает она, естественно, только то, что ей говорят из-за океана. Ну, да, представляет определенную опасность. Почему не общаются украинцы? Я так подозреваю, она им не нужна. Вот просто о чем с тобой общаться? Ты кто вообще? Какой смысл в общении с тобой? То, что там все эти оппозиционные условно силы представляют некую угрозу для Белоруссии, да. А у вас что, там, на Украине действительно вызывает сомнение, что наш союзник нам не помогает и не поможет? Я думаю, в этом сомнений нет ни у кого. А сработает ли триггером для этого визит Тихановской? Вы совсем обезумели, что ли? Кому она там нафиг нужна? Это какой-нибудь как Гвайдо. Вот назначили его, и что он там у них решает, хотелось бы узнать. И как там, переживают ли за то, что он там где-то есть? Да всем плевать, по-моему. Точно так же, как и на нее.
Может быть, просто украинцы еще недостаточно европейцы. Все европейцы встречаются с Тихановской, они еще не доросли до встречи с таким большим человеком. Про еще одну девушку хочу поговорить. Молдова в 2023 году собирается увеличить свой оборонный бюджет на 68%. Кроме того, на ближайшие 4 года запланирован перевод железнодорожных путей на европейский стандарт, на европейскую колею. К чему они готовятся? К чему готовят Майя Санду? Я говорю про эту девушку. И учитывая, что в Конституции Молдовы закреплен нейтральный статус.
Да плевать им всем на эти конституции. Какая разница, если хозяин говорит, что надо делать вот так, значит, надо делать вот так. Ну, рост военного бюджета на 68%, тут надо осторожно подходить. Это, знаете, если мы в год делали один трактор в прошлом году, а в этом году сделали два, ну, в два раза увеличили производство тракторов. Ну, несерьезно. Что там за оружейные заводы в Молдавии, я как-то теряюсь. Гигантские склады советские с вооружениями, это да, это было, если они их не распродали. А что они там делают, я даже не знаю. То есть, это ж в первую очередь там какая-то сталелитейная промышленность должна быть могучая. Стволы пушек-то из чего там лить? Самолеты, может, они строят? Да никогда такого не было. Молдавия – это ж всегда такое отличное сельское хозяйство и вино. Больше ничего вспомнить не могу. Белый аист. Прекрасен был коньяк. Вот, из Молдавии. Молдавский розовый и другие замечательные напитки.
Завод «Квинт», если не ошибаюсь.
Очень высокие нервно-паралитические качества были. Вот это, если в качестве оружия использовать, то можно понять. А так нет. Менять колею, а для чего? Я бы мог понять, ну, когда-то в детстве я ездил, у меня папа в Германии служил, ну, мы ехали, поезда ехали все время через Белосток в Польшу, заезжали, где там поднимали вагоны, меняли тележки, переставляли, что-то я не помню, чтобы через Молдавию ездили и через Руб, там же горы, там вообще неудобно ездить, вообще непонятно. Ну, то, что это Санду очень сильно хочет слить свою страну с Румынией, будучи гражданкой Румынии, это сомнений не вызывает. То, что она хочет являть собой кусок блока НАТО, поскольку у них есть выход к Черному морю, и это тоже сомнений не вызывает. Откуда деньги-то? Опять американцы, что ли, дадут эти рельсы перекладывать? Я затрудняюсь даже сказать, сколько это стоит.
Это недешево.
Это вот как у нас большевики. Я помню, когда-то мне родственник рассказывал, что посмотри на карту, вот сколько при царе железных дорог построили, столько при советской власти и осталось. глубоко задумался, действительно так, когда на карту смотришь. Потом знающих людей, правда, что ли, они говорят? Конечно, правда. Просто надо было поменять все насыпи, надо было поменять все шпалы, надо было проложить вторые пути, поменять рельсы, а так, да. Потому что составы стали там в 10 раз тяжелее, в 5 раз длиннее, все пришлось переделывать вообще напрочь. А так, да, то же самое, как при царе, так сказать. Ну, а там кто... Так это чудовищные вложения, на которые был способен Советский Союз. А там кто? Американцы, что ли, вам перестроят? Какие-то странные вообще затеи. А гражданам от этого что обломится? По-моему, ничего.
Мечты о светлом будущем.
Да.
Еще одну горячую точку не могу ни сегодня не обсудить. В Косово опять жарко, хотя, казалось бы, обо всем уже договорились. И, кроме того, Приштина подала заявку на вступление в Евросоюз. Вучич, президент Сербии, назвал это нарушением Вашингтонских соглашений, которые предполагают мораторий на участие Косово в международных объединениях. Может ли взорваться ситуация? Затянут ли Косово в Евросоюз, учитывая то, что многие страны Евросоюза не признают их независимость?
Ну, американцам глубоко плевать, что там у вас в каких конституциях записано. Не для этого Югославию разваливали, и не, вовсе не для этого там организуют очаг напряженности, чтобы в Сербии жилось хорошо. Лишили вас армии, лишили вас нормального управления. Дальше будет так, как мы сказали. Вот этот кусок от вас оторвали и еще оторвут. А что вы сделаете? Что там? У сербов немедленно это, боевая готовность. Армия поднята, все уже выдвинулись куда-то. Нет, ничего не будет. Закончится все очередной резней, и все будет так, как скажут они, а вовсе не так, как хотят сербы. При этом, по всей видимости, я так думаю, еще и нас туда хотят втянуть. Но вы же, наверное, поможете братскому сербскому народу? А мы не поможем, я так думаю. Нет, не потому, у нас своих проблем теперь выше головы. А очаг напряженности создадут обязательно. Плевать там на все эти мнения европейских стран, конституции, еще чего-то там. Нам надо вот так, выгодно вот так, и так и будет. Печально.
Три коротких темы у нас сейчас. Напоследок, уже нам нужно завершать. Скоро-скоро наш час общения, к сожалению, подойдет к концу. Россиянина Виктора Бута меняли на баскетболистку Грайнер. Во-первых, почему обмен Бута так важен? Почему Соединенные Штаты называют это провалом? Они надеялись, я так понимаю, получить еще морпеха Уиллана. А неужели они считают свою гражданку менее ценной, чем Виктор Бут? Почему для них это какое-то поражение, как сказал, не помню уже кто, по-моему, Болтон, по-моему, сказал.
Ну, чем он ценен, Виктор Бут? Это просто российского гражданина. А мы кого хотим, того и схватим. Кого хотим, того у вас посадим. А вы ничего сделать не сможете. То есть, ну, кто у нас? Виктор, оказывается, торговец смертью. А кто главный торговец смертью на планете Земля? Соединенные Штаты. Они больше всех оружия производят и продают. Их что-то никто не хватает и не сажает. Торговал он там оружием, не торговал. Всем любознательным откройте приговор, который ему вынесли американские власти, почитайте, за что его определили в заключение. Виктор – кремень, натурально. То есть человек, который за 14 лет не пошел ни на какие сделки с следствием, там, судом и прочее. Я вообще мощь просто поражен, насколько он крепок. Ну, поменяли на какую-то баскетболистку. Это, во-первых, это глобальный успех нашего Министерства иностранных дел и спецслужб, по всей видимости. Эти, давайте мы вам Бута, а вы нам взвод американцев, которые у вас там сидят. Нет. Давайте на пятерых. Нет. Давайте на двоих. Нет. Вот только на одну. Ну и получилось, что, а видимо, Байдену не из чего выбирать, потому что гражданка Грайнер, при всей ее там, она там олимпийская чемпионка, лет 7, наверное, у нас играла, успешно достаточно. Ну, мулатка, я не знаю, слово цветное оно нынче правильное, неправильное, но не белое, короче, это важно. Лесбиянка, полный комплект, спортсменка, еще чего-то. Попытались, что типа вот это вот все сыграло, что мы ее спасти должны. Попахивает сексизмом. Чего это вы ее спасаете, а не своего шпиона Уиллера? Этого? Чего это? Как это так? Тут морской пехотинец кровь мешками проливал, шпионил как мог, а вы какую-то спортсменку. Поэтому там сразу гробовая тишина. Поменяли, гробовая тишина, все кричат, что это страшный провал. Ну, а нам только на руку. Наконец-то Виктор вернулся домой. С чем? Поздравляем его самого и его семью. Ура!
Да, кстати говоря, Уиллан очень расстроился тем, что не его обменяли, он об этом сказал. Очень интересное понятие об офицерской чести. Обычно, по-моему, если я не ошибаюсь, так, во всяком случае, у нас принято, что первыми обычно женщин, детей, она все-таки женщина, как-то там предлагают обменять в критических ситуациях. Он сказал, нет, какого черта не меня? Почему они, кто она такая вообще? То есть, ну, очень странно. Не об этом.
Прямо немедленно вспоминается известный анекдот. Тонет «Титаник». Народ рвется к шлюпкам, и впереди католический священник. Его там за сутану дергают. Отец, куда вы лезете? Там же женщины и дети. Тихо, мне сейчас не до развлечений.
Прекрасно. Немцы переезжают на зимовку в Калининград, об этом заявил губернатор Антон Алиханов. С его слов, точнее, со слов немцев, которые с ним общались, один месяц жизни в Дюссельдорфе, на эти деньги, которые они тратят за этот месяц, они могут 4 месяца жить в Калининграде. Пусть переезжают, мы не жадные, и нет ли здесь у вас каких-то опасений, что немцы стали приезжать в большом количестве в Калининград?
Пусть приезжают, конечно. Вопрос, цифры бы лучше показали. Первое, оно же самое интересное. Сколько приехало-то, расскажите. 3 или 2? Это раз. Во-вторых, а насколько вы им визы-то даете, что вы рассказываете про 4 месяца, чуть за виза такая на 4 месяца пускают? Я что-то теряюсь в сомнениях, что такое вообще возможно технологически. Ну, то, что у нас жить дешевле, да, безусловно. Всем немцам даем совет. Бросайте свою Германию, пока не поздно. Россия гигантская страна, места хватит для всех. У нас такой идиотии, как в вашей Германии, нет. Валите все к нам. А в первую очередь те, кто уехал после крушения Советского Союза, а во вторую очередь и все остальные, приезжайте. Мы вас тут любить будем.
Есть у меня знакомый гражданин Германии, который переехал когда-то на излете Советского Союза, скажем так, 3-ю квартиру вот сейчас в Сочи покупает, очень доволен. Я говорю, вези денежки в Россию. Очень, очень хорошо. Финальный вопрос. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Не могу не спросить у вас, как у переводчика, который работает с иностранными языками, прекрасно владеет русским языком. Какие заимствованные слова вас больше всего раздражают? Или нужна ли русскому языку чистка?
Зайду издалека сразу, что вот, например, в цивилизованной стране Франции там англичан как-то не очень. Вот по Лувру ходишь, все названия картин на французском языке, ни одной таблички нет на английском. Почему? Вроде же язык международного общения, это у вас, а у нас французский язык. Вот ты, если хочешь быть человеком, по-французски научись говорить, слово «обезьяна» не добавляют, но подразумевают. А ваш английский – это вообще ни о чем, культура – это здесь, будь любезен, французский знай. И есть специальный комитет, который следит за французскими СМИ, где нельзя употреблять англицизмы. Ну, так вот они, с одной стороны, друг друга любят, с другой стороны, заботятся о французском языке. При этом, ну, наши эти кадры, у нас местами все это смешно, когда, вернем, так сказать, вот, русский язык в привычное русло. Задаешь вопрос, а вот студенты и профессора Санкт-Петербургского университета, вы в курсе, что там русская только буква «и»? А все остальное нет, это чужое. Вот во французском языке каждое третье слово из латыни, в английском каждое шестое. То есть вот этих заимствований море. Но тут вопрос с ребром. А нужны всякие эти саммиты, пролонгации там и всякое такое? У вас русских слов вы действительно не знаете? Я могу понять людей, которые постоянно пытаются показаться умнее, чем это окружающие. Делинквентное поведение. Что сказать-то хотел? Ну, то есть, отклонения какие-то психические. Ну, да, так мы тебя поймем. А тут что ты терминами сыпешь, которые вот абсолютно непонятны? Зачем это? Одно дело профессиональная речь в профессиональной среде, другое ты новости читаешь. Зачем это у вас? Ну, намерение, безусловно, благое. Непонятно, как это реализовываться будет. Вы бы для начала хотя бы это, там, не знаю, в каждой студии положили словарь ударений, как правильно говорить по-русски. Вот это вот для старта. А дальше, а будут специальные люди, которые за этим смотрят, поправляют дикторов, проводят с ними специальные занятия, разбирая неправильные новости и показывая правильные. Как не надо говорить и как надо, это хорошо, а это плохо. Вот такие будут? Ну, если нет, непонятно. А если неправильно говорит, его как-нибудь карать будут? Нет. А кто? А есть какие-то комитеты? Или это только начало, надо понимать?
Надо понимать, что только начало.
Ну, начинание, безусловно, правильное. Я строго за. Говорить надо правильно. Русский язык – это не предмет для издевательства. А поскольку эти журналисты, которые в телевизоре, это же их инструмент. Это твоя стамеска. Стамеска должна быть как следует наточена, вычищена, и всякий. Ты и пользоваться должен уметь. А это что такое? Безобразие. Пора прекращать.
Мощный у нас получился разговор. И, возвращаясь к началу, начинаю я понимать Евросоюз, который хочет ввести против вас персональные санкции. Вы себя с журналистом еще сравнивали. Посильнее, мне кажется, большинства журналистов.
Спасибо.
Это многое объясняет. Дорогие друзья, обязательно оценивайте это видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы Дмитрию Юрьевичу. Обязательно их соберу и адресую. Сегодня некоторые из них уже прозвучали. Пишите везде и на наших ресурсах, и на ресурсах Дмитрия Юрьевича. Там на сайте, например, Opera.ru я тоже туда захожу. А я надеюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся в этой студии. Приезжайте
уверен.
Почаще.
Спасибо.
Дорогие друзья, это была программа «Категорически с Гоблином», и мы целый час, даже чуть больше, на пару минут обсуждали самые интересные новости уходящей недели вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Еще раз спасибо.
Спасибо.
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».